Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня с нами в студии замечательная семья. Виктория Маркелова-Малахова, психолог, и Малахов Павел, врач-психиатр и психотерапевт. И сегодня мы постараемся максимум двух специалистов выяснить того, о чем мы раньше не могли, а теперь вот у нас есть такая замечательная возможность. Хотелось Павлу тоже вот задать вам этот вопрос. Вот насколько вот психология и христианство в отношении семьи, вот как они работают?
Я думаю, что и там, и там, и в христианстве, и в психологии у них... наверное, действительно, да, одна задача человека — взрослеть, чтобы он был такой какой-то системой, самодостаточной, автономной. Наверное, да, вот о семье музыкантах это признак такой взрослости, когда другой перестает менять мир вокруг, других людей. Это какой-то такой вопрос принятия, и который все силы свои направляет на себя. Потому что это, наверное, единственная сфера, где мы в силах что-то сделать. Где мы действительно в силах получить результат от прилагаемых усилий. В отличие от того, как мы меняем других. То есть тут абсолютно нет никаких гарантий. Вот. Но если двое идут этим путем, взрослым, меняя что-то в себе, то выгоды получают оба друг от друга.
Я, если позволите, эту тему немножко проблематизирую, потому что для многих людей, мы это знаем, церковь, православие и психология — это два таких равнозначных пути. Вот можно туда, а можно туда. Кому что ближе, каждый выбирает для себя. И, в принципе, в каком-то смысле это так. Да, там хорошо, если человек помогает психолог, хорошо, если другому человеку в схожей или иной ситуации помогает чтение какой-то духовной литературы или исповедь. И даже вот в журнале «Фома» однажды был материал с очень ярким заголовком «Не забудь помолиться о психологе, который тебе помог». То есть тут нет противоречия, но сами же христианские психологи говорят о том, что есть некоторая, если угодно, как бы иерархия областей знания, и каждое знание знает свои пределы. Есть вопросы, на которые отвечает психология, но есть предел, за которым нужна философия, потом есть предел, за которым нужно богословие, а есть предел, за которым, наверное, уже и богословие замолкает, нужно просто молиться и молчать. Вот у вас, как у христиан и психологов в семье, есть такое, вы чувствуете, что есть моменты, когда нужно все знания оставить где-то вот на полке и сейчас просто помолиться, просто помолчать, просто друг друга за руку подержать или просто, не знаю, погулять сходить или вот в монастырь зайти или на службу сходить, вот когда нужно во всей простоте ума к ситуации подойти?
Конечно, конечно, и вы абсолютно правы, и я согласна, что есть ограничения, да, и никто не всемогущ. Да, никто не может решить все проблемы или вцепиться во все. И как раз часто бывает вот это вот такой конфликт, да, между психологией и религией, когда каждый тянет там одеяло на себя и говорит, у нас духовность, нам не нужна ваша психология. Психологи говорят, это вообще, ну, многие искренне считают, что это нездоровое какое-то, и смеются там, да, ой, христианский психолог, это вообще кто такой, как это вообще возможно. Для меня как раз самое важное — допускать всякие возможные варианты в жизни и не пытаться все вот раскладывать по коробочкам, потому что бывает так, что стираются какие-то грани, да, и где-то надо остановиться и не идти уже дальше, действительно признать свою беспомощность где-то в чем-то, что ты не можешь, это уже не твоя область, и признавать, в том числе, кстати, психологам, и то, что касается психологии и религии, признавать, что есть область, которая относится уже к психиатрии, да, к врачу надо, а не молитвой и постом лечить, что бывает тоже небезопасно.
Я в одном храме был, когда священник сам вон на проповеди объявил: «Дорогие прихожане, теперь каждую неделю по вторникам у нас в храме принимает психиатр, теперь мы можем на исповеди сказать сначала туда, а потом уже можно к нам на исповедь.
Очень мудро. Очень мудро, потому что действительно бывает вот такая проблема, да, которая должна сначала решиться там. И это действительно, что психика, она заслоняет дух. До духа надо добраться. Если психика нездорова, если с ней что-то случилось, она, как любой другой орган, может пострадать. Это не говорит о том, что человек недостаточно духовный, например, да, или он там плохо молился, или у него вера не крепка. Ну, просто психика может заболеть так же, как почки, там, печень, сердце. И тогда, в общем, тут надо вот разделять, да, где зоны, кому, куда идти вообще, что делать. И где-то надо, а где-то уже есть область, где ни врач не способен помочь, ни психолог не способен помочь. Это про что-то другое уже.
Павел, а вы как это видите?
Ну, мне очень понравился ваш вопрос, Константин. Вот так, как он был задан, в нем был ответ,
да.
Собственно, да.
Я тоже думала, как же ответить?
Да, я тоже сейчас думаю, там все сам спросил, сам ответил, да, и все в точку.
Я пойду тогда.
Нет, нет, я прошу вас остаться.
Вас я попрошу остаться.
А вас я попрошу остаться. Да, абсолютно. Согласен с вашим ответом на ваш вопрос.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Действительно, то есть, ну, это вопрос, для меня это вопрос, наверное, отсутствия системы оценки и вопрос целостности вообще человеческого существа. Я не согласен с тем, что мы исключительно духовные или исключительно состоим из костей и мяса, вот, что мы действительно очень сложный сосуд, состоящий из разных сфер, которым правильно нужны разные способы лечения, обращения, жизни. Но сосуд сосудом нужно еще учитывать, что все сосуды разные, да? То есть кто-то действительно, если взять там человека неверующего, это там не значит, что ему какой-то помощи нужно больше или меньше. Это очень индивидуальный вопрос. Но это вопрос целостности. Все мы в какой-то мере, в каких-то там, не знаю, в соотношениях состоим из одинаковых вещей, которым нужен свой путь, свой способ лечения. И вот эта вот система оценок очень мешает на это смотреть вот широко, вот с вопросов целостности, что действительно там, извините там за выражение, при желудочно-кишечном кровотечении как бы подорожник не поможет. Вот, или какие-то древние способы. Перелом, понятно, что это гипс, да. Если это психика, которая тоже является органом, она тоже требует какого-то обращения. Если она поражена на биологическом уровне, она требует одного, да. Если там более легкое нарушение, то другой способ, там психология, психотерапия, вера, молитва, религия, она тоже выполняет свое духовное лечение. И это тоже нельзя отрицать. Потому что если отрицать целостность, то, в принципе, мы рискуем остаться без помощи в нужный момент. Вот, я бы так еще закончил.
Слушайте, я, во-первых, должна выразить тоже восхищение Костиным вопросом-ответом.
Перестаньте вы уже ему.
Вот, а во-вторых, я должна приземлить срочно вашу дискуссию, потому что, ну, как всегда, вот она взлетела очень высоко, и я такой камушек на ногах. И вот скажите, дорогие, вы воспитываете замечательную дочь. Сколько ей лет, кстати?
Две, да. Одной 20, да, старше. У нас вообще на двоих трое детей. Вот, старшей 20 лет у нас уже, средней 13, и младшей дочке 7.
Было уже 7.
Было 7, да, угу. Правильно. Я забываю, сколько им 7 лет, и мне тоже. Да, на двоих трое детей.
Ну вот у ваших детей мама психолог и папа психиатр.
Угу.
Как это отражается на их воспитании?
Ну, старшая дочка, она учится на психфаке, как раз на четвертом курсе, с интересом, с огромным. Она такое участие принимает, все ей интересно, помогает Паше там, потому что мы такие Я-то пишу там много, а Паша не очень это все любит, а Диана у нас пытается, чтобы он шел в ногу со временем, да, там помогает ему.
Я прихрамываю и отстаю все время, да, от социальных сетей.
Да, с большим интересом и среди своих друзей. Она всегда очень с каким-то воодушевлением, и нам, конечно, приятно наблюдать, что у нее в 20 лет... Просто мы восхищаемся иногда, какая осознанность у человека, какие уже глубокие понятия, все-таки вот такое образование. И с детства она находилась в церковной среде, вот в ней очень интересно это соединилось. Вот. А средняя дочка Мелания, она, я ее спросила, ты не хочешь быть психологом? Она очень чувствительна, она мне сказала, что ты, мамочка, нет, люди будут приходить, они мне что-нибудь расскажут, а я буду так плакать, им придется меня утешать. Ну, да, как бы дети, да, обычные дети, нормально, не то, что у нас там как-то вот, такого нету, что скажи мне, пожалуйста, о своих чувствах. Конечно, так
хочешь
мы...
поговорить об этом?
Да, ты, нет, так мы не разговариваем, мы обычно разговариваем. Был у нас очень смешной случай, сейчас мы вам, наверное, поделимся, расскажем, дурацкий на самом деле, который нас не характеризует хорошо. Поскольку Мелания такой очень нежный, добрый ребенок, мы решили, да, умные родители, что ей не хватает злости. Вот она не умеет злиться, не умеет себя защищать, а вот это так надо научиться, и мы ее решили научить. Вдвоем. И мы к ней пристали, это она еще маленькая была, было, наверное, год 3 назад, ну, 10 лет, и пытались ее разозлить. Она говорила, да что вы ко мне пристали, не хочу я злиться. И, в общем, уже было нам ни туда, ни сюда. И вроде бы как и бросить уже неудобно, да? И мы понимали, что уже игра не смешная. И потом в итоге она все-таки разозлилась и сказала, вы испортили мне весь день, такое было хорошее настроение, зачем вы это сделали?
Это, мне кажется, Виктория, вот из области того, что очень часто вот поступают какие-то знания, да, и мы пытаемся их на детей применить каким-то образом, да,
конечно.
И, как правило, это заканчивается очень ну, не грустно, не знаю, по-разному.
А ребенку нужен вообще, ну, не специалист, а родитель.
Родитель обычный, да, не надо ему было тренинга.
Да.
Ну, то есть вас вот эти специалисты не пересиливают родителей?
Нет,
как-то,
нет,
да?
Это был
вы
вот
же получили
это был
очень
вот
много
этот
знаний.
Случай, да, и на этом, собственно...
После которого мы сделали вывод, что
да.
Ну нет, так нельзя, и надо учитывать, да, темперамент ребенка, его особенности. И если вот он такой добрый, нежный, то, в общем, так не получится сделать из него смелого, такого решительного, да. Нет, ну, поэтому стараемся не переносить мы вообще работу в жизнь.
И несмотря на то, что мы перестали вмешиваться с того раза, да, вот о смелости и так далее, сейчас речи не идет. То есть с этим у нее все нормально.
Оно как-то наладилось,
да.
Потом.
Угу.
Наладилось за счет того, что она стала видеть больше, наверное, наш пример, да, и для нее Павел стал таким человеком, с которым можно там поговорить про оружие, про бокс, да, про какие-то такие вещи, которые ее интересуют и помогают чувствовать свою силу.
Девочку интересует оружие и бокс?
Да,
да, я
да,
тоже немножко...
Да, как ни странно, она пошла в кадетский класс и с такой гордостью носит эту форму, прекрасно стреляет, при этом очень нежная, трепетная. То есть, ну, такая вот компенсация, наверное, да, то, чего не хватает, найти место, где это может быть вот как-то скомпенсировано. А старшая дочка, наоборот, она достаточно решительная, такая с характером, но совершенно не любит стрелять и не интересуется никакими боевыми искусствами.
Все-таки в вашей речи проскальзывают, да, такие какие-то выражения компенсировано. Вот у нашей дочки.
Ой, даже
никуда не деться.
Да, наверное, никуда не деться, даже видите, вот и не заметила.
Вы сказали, что дочь выросла в православии, да, той, которой 20 лет. И у нас часто возникает вопрос: вот когда наступает подростковый возраст, начинаются вот эти подростковые метания. Она осталась в церкви?
Нет, она как нормальный подросток из нее вышла физически.
Ага.
Физически, эмоционально она осталась в церкви. И это самое главное.
А как вы это
хороший
различаете?
Ответ.
Я различаю это так, что у нее глубочайшая вера есть. внутренняя, она опирается на ценности, на эти. Ну, она была ребенок, который во многом вырос в церкви и видел много того, чего, может быть, не стоило видеть детям. И сейчас я понимаю, что, ну, путь он такой, какой он был, да, но сыграла роль, что она слишком много знает. Так уж получилось. И, конечно, в каком-то возрасте становятся интересны более другие вещи, да, и, но я знаю, что она войдет в церковь тогда, когда она сама это захочет, и она это почувствует. Для этого надо все равно дозреть. Возраст играет роль здесь, и у нее есть там свой большой опыт, но вот сохранить вот это внутреннее ощущение веры и церкви Христовой, это очень важно. Это гораздо важнее, чем внешне присутствовать в церкви, но не быть там и думать, как бы оттуда убежать быстрее, когда это все кончится, и лишь бы мама не ругалась. Да, и мне важно, чтобы она хотела сама, а не я ее туда притащила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктория Маркелова-Малахова и Павел Малахов, психологи, сегодня у нас в программе «Светлый вечер», и мы говорим о семье с людьми, которые знают об отношениях все и изнутри, и профессионально.
Можно и так сказать?
Не, ну, наверное, не все, слава богу, мы знаем.
Еще узнавать и узнавать.
Узнавать и узнавать. Вообще ощущение такое, ну, мне в этом году будет 44 года, и вроде бы как это, вроде как 44, так это, какая я еще глупенькая вообще, сколько я не знаю. И понятно, что пока человек живет, он не может сказать, что я знаю все. Наверное, это тупик, когда скажешь, что я знаю все. Много чего не знаю.
Ну, а тем не менее, я понимаю, что это скорее такая фигура речи, да, я знаю, что я ничего не знаю, и невозможно знать все, это понятно. Но вот я не сомневаюсь, что вы искренне говорите, когда говорите, что я какие-то вещи для себя открываю, совершенно неожиданные. И тем не менее, ведь, наверное, должен быть какой-то предел, когда ты скажешь себе, ну, я, в общем-то, опыт набрал, вот эти вещи для меня уже понятны, и я могу на это опереться. Или это каждый раз такое движение по наитию и такая некая под ногами такая беспочвенность, и ты в ней так себя ищешь, и каждый раз думаешь, куда мне сейчас двинуться, я же ничего не понимаю.
Какой хороший вопрос. У меня, знаете, такое ощущение, что это
да как... Я себе вообще в ударе.
В ударе, да. Это прямо и отвечаете сразу, да. Это как, знаете, мне почему-то напоминает какую-то компьютерную игру, когда ты переходишь на новый уровень, а там другой уровень сложности. Я вообще не играю, но имею представление, да, что это такое. И вот мне кажется, вот я вам про себя скажу, да, и я всегда думаю, я так много знаю, у меня столько опыта, ой, а почему я опять в растерянности, да? То есть как бы старый опыт, он аккумулируется, он очень помогает, происходит какая-то точка, да, ты в этой точке стоишь, думаешь, а, как здорово, как у меня там получается, мне есть на что опираться, у меня такие опоры там, да, и опоры, вот у меня и вера, вот у меня и опыт, вот у меня и профессия, а потом вдруг что-то происходит, и ты опять оказываешься в другой точке, в которой все начинается заново. То есть старый опыт, он есть, он аккумулируется, но там какая-то новая задача. А с этой новой задачей ты опять не знаешь, как быть и что с ней делать. Она такой, ну, здравствуй, переход на новый уровень.
Снова в первый класс.
Снова, да, да, да. И мне кажется, вот эти задачи, они все-таки повышаются вот как-то, да. Ну, не знаю, когда... У меня пока нет, не настал такой... Долгой стагнации у меня не было, чтобы я долго пребывала в состоянии, какая я молодец, я все знаю.
И мне вот из Костиного вопроса тоже возникает такой вопрос. Мне иногда кажется, что если бы мы проходили какие-то основы все-таки психологии, там, в семье, в воспитании детей... то у нас, по крайней мере, не было бы каких-то грубых ошибок, когда мы вот... Я воспитала троих детей, я, ну, в каких-то вещах с сожалением вспоминаю. Вот такое у меня иногда возникает ощущение, что все должны быть немножко психологами, ну, хотя бы, вот, ну, не знаю, 3 года отучиться, прежде чем создавать семью. Ведь есть же какие-то вещи, которые для вас, дорогие специалисты, очевидны, а для меня вызывает там куча вопросов. Вот что с этим делать? Вот у нас были герои, которые там усыновили ребенка и до этого прошли школу какого-то родительства, да? Вот эта школа родительства, когда они рассказывали, я подумала, да, боже, ты ж можешь, надо же всем пройти эту школу,
согласна,
прежде чем вообще заводить собственных детей,
было,
а не усыновлять
неплохо
чужих.
Наверное, даже очень хорошо было бы, что уж там неплохо. Да, ну, если раньше... Сейчас вроде бы как, даже так в теории, ситуация может быть даже и получше с доступностью литературы, освещаемостью этой темы родительства. Раньше не так было, но, тем не менее, все равно это остается выбором. Выбором человека, знать это или не знать, каким родителем там становиться. Было бы здорово. Ну, как это выглядит? Это получается, что надо обязать всех отучиться, да?
Ну да, это вопрос тоже риторический, да, наверное?
Это риторический вопрос.
Но в ЗАГСе не расписывать, не венчать, пока не придешь справку о том, что прошел, да.
Но если вот без насилия, да, то было бы неплохо. Было бы неплохо, если бы было такое какое-то базовое знание о потребности ребенка, о функции родительства, о последствиях того или иного посыла.
Наверное, в рамках программы мы не можем поговорить о том, а что вот должно хотя бы быть основным вот в этом курсе, но можно с другой стороны зайти. А вот вы, как психологи, практикующие, какую картину видите, с какими главными ложными представлениями в людях о семье вы сталкиваетесь? Там вот два или три таких главных стереотипа у людей, которые вступают в брак, заводят детей. В чем они ошибаются на самых первых порах?
Нам еще часик, наверное, нужен.
Не знаю, ну, наверное... Сначала жениться, сначала желание жениться или выйти замуж, а потом искать партнера. Вот, наверное, первое возникает. Вообще цель — брак, а потом же кого-нибудь подберем.
Не встретить человека,
да,
а брак как цель.
Ты это имеешь в виду, да, брак как цель.
У меня, ну, вот тоже вопрос вот с другой стороны того, о чем мы сказали, да. Мы сейчас, вот вы сказали, что очень много литературы, и все, слава богу, все поднимается, и все обсуждается, но появился... какое-то избыточное количество, с моей точки зрения, знаний, мы, например, ввели понятие токсичности. Мне нравится слово «токсичность», оно прикольное. Вот, оно такое ёмкое.
Ёмкое.
Вот, но эта токсичность, она уже, ну, не знаю, бедные родители уже не знают, где они токсичны. Вот они скажут, делаю уроки, так, мамочка, а не токсична ли ты? Вот, и... Нет ли у нас такого вот сейчас перекоса вот со стороны там молодых людей, со стороны подростков, наоборот, в сторону вот обвинений родителей, поскольку они очень много про психологию знали и
знаете,
теперь вот орудуют этим?
Я бы вот сказала по своему такому опыту профессиональному, да, что нет. Конечно, просто приходят, наверное, к психологу люди вообще, которые больше склонны себя обвинять. Да, которые, да, понимаете, они пытаются лечиться, что-то делать, менять, искать причину. А те, кто нападают, у них нет такой потребности приходить. Но я как раз сталкиваюсь с тем, что взрослому человеку очень трудно увидеть реальность такой, какая она была. И как раз если говорить про какие-то ошибки, когда люди начинают жить вместе, мне кажется, важно сегодня об этом сказать, что... Надо выстраивать отношения, учиться отношениям, да, и свой детский опыт своей родительской семьи не тащить в новую семью. Это бывает очень губительно для семьи, для отношений, потому что этот опыт может быть достаточно травматичен, и для того, чтобы увидеть реальность, не для того, чтобы обвинить. Вообще мы реальность видим не для того, чтобы оправдать, и не для того, чтобы обвинить. Мы ее видим для того, чтобы излечиться, если есть чего лечить. Да, и выйти, ну, как-то попробовать создать что-то здоровое, да, какую-то открытую такую семью, как систему открытую, в которой нету насилия, манипуляций, да, то есть может ли быть родитель нетоксичным, если мы говорим таким словом, но в полном объеме он не может быть. Да, нельзя быть идеальным родителем, но какие-то нормы все-таки существуют. того, сколько мы вреда там причиняем, как я шучу со старшей дочерью, она, поскольку учится на психолога, естественно, она уже сама в психотерапии, иначе нельзя быть в профессии. И когда она пошла на психотерапию, я ей сказала: солнышко, ну да, я тебя обниму, пока ты не поняла, что у тебя все проблемы из-за меня, и не разозлилась на меня окончательно. Да, ну такой юмор у нас спасает. Она говорит: ну мамочка, она выше меня. Говорит: ну иди, иди, я тебя обниму, моя деточка. Да, потому что наступит какой-то момент, когда, несмотря на то, что я такой родитель осознанный и вечно себя обвиняющий, такая, я уже 100 раз за все прощение просила, и даже за то, чего она не помнит. Я говорю: это потому, что ты вытесняешь. Потом когда-нибудь ты вспомнишь, как я совершила вот такую-то, да, вот такую-то ошибку.
Но если вспомнишь, вспомни, что я извинилась уже.
Я извинилась, да. я просила прощения. Вообще очень важно, если мы говорим о токсичной, и вы вот заговорили про токсичную среду и про родителей, вообще важно извиняться, да, и про прощение. Про прощение.
Это очень хорошие слова, мне очень
нравится. Да, очень важно признать свою ошибку. Ошибка не означает, что вся жизнь перечеркнута. Ошибка означает, что я слабый человек и мог ошибаться и совершать насилие в отношении своих детей даже, да, но у меня есть силы признать свою ошибку и извиниться. И не делами: я сейчас буду тебе помогать, ты поймешь, что я извиняюсь. А все-таки принести вот эти извинения. И это очень целительно и для родителей, и для детей, и для маленьких, и для взрослых любого возраста. Признание. Ну, тогда как-то прощать-то легче и переживать свой травматичный опыт.
Замечательные слова. Они для меня очень сопоставимы вот с христианскими понятиями о том, что не падать невозможно, но да, когда ты упал, нужно встать и идти дальше.
Конечно.
Но это очень, на самом деле, целительные слова, которые вы сказали, потому что те родители, которые погибают под тяжестью, грузом чувства вины, они вот должны услышать это, достаточно признать и извиниться, и пытаться, да, вот, идти дальше к свету, так сказать.
Конечно.
Каким-то...
Конечно, и верить в то, что Бог прощает, и я могу простить. И свой поступок сама себе могу простить. Я же не ставлю свой суд выше Божьего, да, если каюсь.
У кого-то из современных священников была такая мысль в одной из статей, что вот почему, пока себя оправдываешь, на душе тяжело. Как только себя осуждаешь внутри, то как будто камень падает с плеч и чувствуешь облегчение. Видимо, потому что Господь прощает только виноватых.
Это очень хорошее тоже добавление вот к чувству вины, да, очень часто вот встречаешь рассуждение, вот покаяние и чувство вины, какая между ними разница, ведь христианин все время должен как бы так клише такое посыпать голову пеплом и говорить, какой я ужасный, а тут получается, что как-то все выворачивается наоборот.
Ну, эта тема, это еще на час, да, чувство вины здоровым и невротическим.
Это чувство вины не на час, на всю жизнь,
видимо. Это на всю жизнь, да.
Я думаю, что нам нужно тогда снова встретиться.
Да, мы вот в присутствии наших радиослушателей договоримся с вами, что мы еще раз вас позовем в эту программу.
Спасибо.
И продолжим этот интереснейший разговор и о чувстве вины, и о чувстве радости, и о отношениях между мужем и женой, об отношениях с детьми.
Психология христианства.
Тем бесконечно много. Спасибо огромное за ту беседу, которая у нас сегодня состоялась. Вот я думаю, что мы с Аней тут абсолютно согласны друг с другом, мы обогатились.
Спасибо вам.
Спасибо вам большое
за приглашение.
Виктория Маркелова-Малахова и Павел Малахов, семья психологов, сегодня были с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».